еще есть система регулярного.
Регулярно, это уже должно быть кормление.
Потому что оно работает.
Ну да. То есть вот эта задержка во времени, дельта, она относится к нашей эффективности напрямую. Тогда важно говорить, через сколько времени будут эффекты. То есть психотерапия, строго говоря, нет, психотерапия говорит, что эффект будет, но через 2 года. У нас краткосрочная терапия. Раз в неделю, 2 года. Ну, так написано в одной статье. Гештальт-терапия относится к разряду краткосрочных терапий, которые укладываются 2 года. С еженедельным посещением гештальт-терапии. Через 2 года терапии на лицо. Ну, в общем, отчасти это, конечно, похоже на шаговую среднюю. Кстати, время либо осел, либо шаг, либо я.
Нет,
что-то же
будет.
Что-то же будет все равно.
А если не будет?
За 2 побед.
Да.
Не, ну так же, как с рекламными кампаниями. Я читал честную статью о эффективности рекламных кампаний. Очень понравилось. Когда человек, там большой мастер, предлагал, когда его спрашивали о эффективности рекламной кампании. Ну, эффективность можно вычислить следующим образом. Там, не знаю, рост ваших продаж минус все входящие ваши действия. То есть то, что останется, это от рекламы. Поскольку посчитать минусы никто не может, это и плюсы, как выяснилось. То есть эффективность рекламной кампании не измерила. Ну а уж а сколько берут за рекламную кампанию, а сколько за консультирование, все-таки деньги разные. Ну, кто посчитает эффективность там перепозиционирования Билайна или МТС? Да никогда. Ну, например, у Билайна был такой имидж более деловой, да, синий какой-то, ну, ориентированный на, скорее, бизнес-аудиторию. То есть, когда начиналась сотовая связь, то, понятно, мобильники были больше бизнесовых людей. Тогда очень деловая такая. Теперь понятно, что больше родительских денег молодежь просаживает на мобильники. Вот. Значит, нужно на молодежную аудиторию перекондиционироваться, чтобы ему родители уже брали деньги и туда кидали. Тогда нужно вот это вот все полосатое, раздать девушкам кучу шарфиков, беретов, там, перчаток, и они все в полосатом. Опять же, юноши видят все в полосатом.
Это девушки дешевле
дозвонить. Не, ну для меня это было мудрое решение. Да? Девочка в разных. Ну хоть ожили массу девочек по России. Я не знаю, ну крайне. Ну просто куча ходила в этих нарядах. Зимой все, ты хоть как-то делаешь прикрытие. Вот, ну да, так шапочки взять, не эти шапочки.
Ну, почему-то эти шапочки разорвали лету.
Это что уже в Москве?
Это лучше, а не лето.
Медлина Украина.
Нет, остатки.
Ну да, сбрось себе остатки. Ну, как на себе?
Я кому платили уже, промоутеры носили, а остальные как-то не очень. И мальчик перейти.
Ну все должно быть плохо. Так что о эффективности, я думаю, что вполне можно откровенно беседовать. То есть другое дело, что как считать ее. Ну, есть ли инструмент данной организации для подсчета эффективности? То есть, если все остальное подсчитано, остается только включить переменную оргконсультирование, не вопрос, ребята. Если у вас в формуле все данные известны, просто вставляем X и его высчитываем. Но если мой X рядом с вашими 20 неопределенными параметрами, то тогда бессмысленно меня прессовать по поводу моей эффективности. По ощущениям. Ну, пример, да? Ну, как бы клиенты говорили, ну, легче, легче. Все. Ну, это было. Побудь с этим. Ну, за проделанную некоторую работу. Вот понимаешь, я же рисовал эту пирамиду. Если я говорю, проводим изменения на уровне отдельных людей. То есть то, как они расходуют только. Первое, либо мы подбираем подходящий уровень энергетичности людей, то есть тогда это называется отбор персонала. То есть, ну, тогда мы должны определить, какой подходящий уровень энергетики здесь нужен. То есть тупая ли девочка-телефонистка, которая готова все выслушать. Или ушлый парень-продавец. Вот, ну, ушлый парень-продавец, конечно. Ну, куда кого ставить? Второе, мы думаем, как эту дурную энергию обучить расходовать. То есть так-то она бегать может долго, там, менеджер по продажам, рекламу, но обучить ее, куда нужно ходить, вот куда не нужно ходить, вот. Сколько раз ходить? Ну, налаживаем технологию. Говорим, вот, ставим вам технологию. Понятно? Понятно. Вот. Эффект. Было, стало. Видели тупое выражение лица? Не тупое выражение лица. Там кидалась девочка на покупателей в бутике? Не кидается. Все. Вот эффект.
Удачи. Больше слушаю.
Огорчайся. Второе. Уровень межличностных отношений. Орали. Перестали. Не могли договориться 2 месяца по простой истории. Смогли договориться. Видите, результат налицо. Другой дело, сколько времени надо потратить. Вот межличностные отношения. Последующие. То есть, вот я опять говорю, приехал в Дальний Уральский город, там, директор психологического центра, его сотрудники. Они уже так пересобачились, что психосоматику заработали. Ну, хорошую соматику уже без всякой психики, это нормально там следствие. Ну, кто-то вообще уже ушел. Ну, не из жизни, но так. А дальше с инвалидностью. Вот. Попосредничал, директор все понял, уехал в Москву. Результат на лицо. Не сразу уехал, дал 2. Потом вернулся в центр уже. Вот. Результат. Не тот, который ожидали, но ему как полегчало. Он перестал маяться там с этими добрыми женщинами. И их мучить рядом. Вот. Берем группу, да? Вот тут интересная история, потому что у группы можно померить эффективность, но тогда критерии эффективности ее деятельности.
Ну, совместно.
Совместно. Ну, в принципе, ну, я какое-то время работал с отделом продаж. В общем, я, мне было стыдно, я 1.5 года получал деньги и на работу не ходил. Но потом я как-то справлялся с совестью, только за счет того, что я понимал. Страшно мучился. Вот нам тебе сказали. Что после моей работы, там, ну, спустя 2-3 года, этот отдел действительно эффективно работает и продает гораздо больше рекламы на гораздо большие деньги. Это не сравнить с теми деньгами, которые каждый месяц получает. Нормально, эффективно. Межгрупповые отношения, да, если берем, и тогда коммуникация между службами. То есть понятно, если, например, отдел продаж хронически не мог сдать деньги в бухгалтерии в конце рабочего дня. То есть когда он их таки уже вырывал у клиентов, прибегался ты на наличкой, а бухгалтер говорит, все, так ты закрыт. У нас инкассация прошла. Ходите с этими бабками по городу. А девушкам с этими бабками по ночному Воронежу ходить, в общем, тоже дело рисковое. Сейчас я уберу вот эту сумочку, а вдруг там хорошая продажа прошла. Ну, а какая-то тенденция, что почему-то безналичный расчет у нас не сильно развит. Только я не знаю почему. Банков боишься.
Зачем ты банки налоговая?
Понятно. Это так шутка. То есть, в общем-то, ну как, на каждом уровне может быть результат. В другое время, через какое время? Вот чем трудно договориться с клиентом. Через какое время будет этот результат? Ну, то есть, понятно, что если поставлена работа отдела управления персоналом, то вакансии заполняются быстрее, например. Скорость заполнения там, попадания точнее. И тогда мы, как специалисты, должны эти критерии предъявлять. И не брать критерии, которые нам предъявляет клиент. То есть, повышать продажи не мое дело, я не продажник. Вот это маркетологи, вот это все логистика. То есть смысл? Ну не могу я продажи повышать. Не мое дело. Персонал хороший обучить могу. Но если вы ему не будете поставлять, что продавать, толку никакого. Вот задача. Под эффективность. И до этого времени закладываем. На чем...
В чем это заключается?
Расходовать свою дурную энергию.
О.
Ну, в смысле... Ну, дурную не дурную, но организованную.
Это что мы делаем?
То есть, первое, отгораем достаточно энергично. Второе, направляем, то есть, посылаем их так, чтобы они шли куда надо. Это и есть профессиональное обучение. То есть как направлять свою энергию. И все.
А с учителями?
С учителями? Ничего.
И сразу посылать надо. Без отбора.
Ну а как же вы говорили, я начала работать? Я понимаю. Срочности там, конечно.
Не, ну я шучу. За время...
Нет такого опыта.
Да есть у меня опыт. Знаешь, вот я вспоминаю... Я где только не работал. Был у меня момент, когда я ушел из института, студентов уже видеть не мог. Вот. Ну я как-то сгорел именно на этой работе. Перечитал лекции, вот, и ушел в Дом творчества молодежи. Ну, то есть, вроде бы, как все, что я должен был делать, иногда по вечерам ходить в клуб по месту жительства, где собирались местные хулиганы, сидела старушка, и вести с ними какие-то психологические беседы. Вот, так, чтобы еще морду не набили. Вот. А потом работал с женщинами уже совершенно пенсионного возраста, которые в этих клубах сохранившихся сидели. Ну, наверное, у вас тоже есть такие. То есть вот там у меня... Ну, центр творчества молодежи, да. Ну, осталась такая, это называется как-то внешкольная система образования, там курсы какие-то.
Вот пионеров раньше.
Ну, они даже не дворцы, не поместу жить.
Дома.
Совсем не дворец.
Дома.
Совсем не дворец. Ну, в общем, тоже там всегда связаны. И у меня была группа раз в неделю с бабушками, которые вот садились, и я с ними беседовал о их жизни, вот, как они к ним работаются, как у них с администрацией. Вот, я себя наловил за то, что это полный абсурд. Вот, где я? Вот, сначала они относились ко мне как к самозванцу бездельнику и лоботрясу. А потом, ну, как-то уже так у нас был общий язык, и они так меня считали защитником. Вот, и так.
То есть вы сказали, что то, чем я вот начала сейчас заниматься, это полный абсурд, да? Но если вот у меня ну, такая ситуация, что я ищу сейчас работу, но не хватает, не выхватывает у меня ничего, да? Оставаться там я не хочу. То есть я сделала такой шаг, я четко взвесила все свои за и против.
Ну а что ты там теряешь? Не, ну подожди, а с учителями, ну что ты с ними?
Ну что, вот они, значит, говорят мне, вы нам расскажите, как вы общаться и так далее. Я понимаю, что они все, ну, им, ну нельзя их называть проработанными. Там масса проблем.
Проблема на самом деле у учителя одна. Это синдром профессионального сгорания. Ну, не выгорания, так по-разному. Вот. И это проблема, там, связанная с коммуникативной перегрузкой. Тем, что они работают слишком много. Сколько человек встречается с людьми не может. Что про себя говорить. Каждая встреча с людьми — это действительно серьезная нагрузка. Соответственно, чем характеризуется синдром профессионального выгорания? То есть, ну, учителя со стажем. Это цинизм. Ну, просто выгорание, понимаешь? Просто выгорание. Вот выгорание выберет. То есть цинизм, предпочтение, сейчас вспоминают мне еще на социальном учебе, предпочтение работать с бумагами, а не с людьми. Это касается и врачей, и психологов, как вы можете заметить, и чиновников. То есть когда, ну зачем смотреть на больного? Принесите где-то анализ. А сами даже не заходите. Только рентген, иди вот все это. Поднимите рубашку, допустим. Вот. Ну, соответственно, рост каких-то психосоматических заболеваний. Чем, как Данила описывал в свое время, там, то ли исследовал, то ли изучал, что синдром выгорания по-разному проявляется у разных категорий людей. То есть у докторов психосоматизация, поскольку они много знают про болезни, у них есть варианты. То есть сформировать симптоматику. Вот, у учителей морализатор страшно. То есть вот
погруженно сумасшедшие.
А у психологов агрессивность.
Это легче.
Это легче.
На людей гавкают.
Это просто на последней группе, ну, какая-то сессия была, и мне там понравилась фраза мужчины, единственного в группе, когда женщины что-то заговорили, ну, а некоторые сессии, да, что-то там отношения жены и любовницы, там крики, энергия поднялась, вот, он говорит, не понимаю, откуда столько немотивированной агрессии? Говорит, всем же хватит. Такая немотивированная агрессия психологов. Ну, тоже, вот, наверное, на интенсивах говорилось, наблюдать, что там при каких-то встречах с людьми, которые не включены в контекст интенсива, могут происходить неожиданные встречи. Вот, вооружили на интенсиве как-то там 12 ночи прибежала женщина, чтобы выключили музыку с криками: «Вы не психологи, вы уроды». Которые свободны от профессионализма. Да. Чтобы кого-то дождать.
Ну, просто не проповедник, он не может быть психолог.
Не, ну, раньше могли. Вот, соответственно, видите, вот с этим синдромом выгорания, ну, когда с ним работать. И видишь, в чем засада-то? Нет, у меня уже бумажки, ну ладно, на завтра надо, одну унесли, да. Вот когда говорят
его свободу
о стрессе, да?
Да, была же еще одна бумажка, я не
была та же, с другой стороны.
Ладно.
У него бонус получился. Она тоже еще и
цикл. То есть, ну, скажем, к этому же эмоциональному выгоранию можно отнестись как к проблеме сугубо индивидуалистической, да? Ну, вот человек сгорает и сгорает, да? Значит, в сторону пошел, ну, ладно. Но тебе не в сторону, а вам, если будет неинтересно
высказывать.
Выйдите.
Да, ну то есть, ну, можем как бы нарисовать, ну, ладно, не буду экономить бумагу, но вот если делить, да, вот. Это отчасти иллюстрация этого схема. И что происходит при этом синдроме эмоционального выгорания? Ну, то, что граница перегружена извне. Понятно, что к учителю идут требования администрации, родителей, детей, там, своей семьи. Да, и все вот здесь, да, сходится на этой индивидуальной границе. Ну, и любого другого специалиста, врача или психолога, да? То есть, ну, всем что-то нужно.
Это не
я все-таки подумал, опять о тебе, ну ладно. Какие механизмы я включаю, я забываю. Всем обещаю, вот, но забываю старческое. Вот. И можно долго работать с этой границей, укрепляя границу индивида. Вот, если подходить к решению проблемы на индивидуальном уровне. Причем в советское время, ну, апофеоз этой истории был связан со следующим, что когда ну, девушки, которые собирали микросхемы, девушки-девственницы, и это правда, вот, потому что если они не девственницы, у них менялся химический состав там на ладонях, они не могли собирать микросхемы. Вот.
А причем на деле микросхемы?
Там малые токи.
Но они же ладони носят.
Ну, это было и в Воронеже, и в Армении было масса предприятий, где собирали чипы. Ну, это там 70-е, 80-е годы. Когда еще собирали у нас. Вот. Работали они в связи с тем, что уровень брака был 98% брака, 98% в этих микросхемах. Нормальная такая была. Ну, по 16 часов в сутки. И, соответственно, понятно, при том, что это очень требует мелких движений, ну, время от времени там теряли сознание, там кровь носом шла. Ну, и чтобы им как-то помочь, там такой Хасай Алиф был, придумал такую систему кодирования. Когда, значит, их кодировали, говорили, что у них есть ключ, и вот с помощью этого ключа они сейчас на 5 минут отключатся, отдохнут и опять заработают. Ну, такие кодировки. Ну, как бы укрепляли эти границы тем, чтобы они по 16 часов в сутки вплотную. Вот. Ну, были варианты другие, не менее интересные, создание комнат психологической разгрузки. Вот, наверное, и у вас есть, ну, вот в России много всякие такие надувные батуты, там на шару там компрессором надувается какая-то фигура, и дети там прыгают за деньги. Вот это было создано как раз для этих девушек, которые там прыгали, вот, как-то разряжались и опять. Ну, понятно, что можно, если строить, видит психолога. То есть тогда психолог начинает вот эти границы выстраивать. Но сам подставляется. Для чего психологическая служба в школе была создана? А чтобы психолог как-то стал между учителем и учеником. Потому что учитель, понятно, уже дело так выгорел, что может ученика и покалечить. Какая-то страшная история. Последний уезжал в каком-то городке, учительница достала пацана, чтобы он сдал сироту там сколько-то денег на ремонт класса, а он типа под электричку бросился.
Угу. Вот. Я, например, относительно себя не понимаю, почему я должна подставляться. Если я могу работать с этими разными филиалами и, ну, какую-то информацию оказывать, в смысле, говорить именно о совете директоров этих филиалов.
Ну, в общем-то, все равно будет работать с этой границей. Это один вариант. Второй, если понять, что вообще-то этот индивид находится в некоторой системе, то есть здесь есть школа, например, да? Которая, если я прихожу туда, как в организацию, должна некоторые воздействия фильтровать. То есть, если мы говорим, например, о там, высшем учебном заведении, о клинике, то такое понятие есть профессиональная бюрократия. То есть бюрократия для профессионалов. И в этом смысле, скажем, там ректор или тот, кто возглавляет университет, это тот, кто первое набирает хороших преподавателей, второе создает им условия. Все. Первое нанимает хороших специалистов, второе создает им условия. Третье не мешает. Если это профессионал. Но весь вопрос, вот эту границу кто-то строит. Насколько профессиональны бюрократы вот в этой, как бы сказать, господи, бюджетной системе. То есть практически выясняется, что в некоммерческих организациях, школах, клиниках бюрократия не профессиональна. Бюрократия в хорошем смысле этого слова.
Что мешает?
Да то, что они как...
Так это коммерческая организация.
Коммерческая?
Да. То есть это платный курс.
Хорошо.
Не стоит.
Ну, это была хорошая бюрократия. Хорошая бюрократия, которая создает условия для работы.
Ну, то есть это еще одна граница.
Да.
И в чем тогда разница? Некоммерческие и коммерческие.
Ну, то, что в некоммерческих организациях плохой менеджмент.
Понятно. А в коммерческих?
Лучший менеджмент. Поскольку они не тратят деньги, а зарабатывают.
Ага.
Есть критерии эффективности. Вот возвращаясь ко всему этому монологу про эффективность. Вот эта дельта, задержка во времени с эффективностью меньше. Ну, хотя вот, правда, рассказывали, что бесконечно долго можно терпеть убытки, но тогда возникает некоторое подозрение, что такие вообще-то, говорила одна участница группы, и мы таки не до конца честны с нашим руководством. Мы позволяем иногда себе левые сделки. Ну тогда может быть и руководство таки не до конца честно с налоговыми органами. Угу. И в общем тысячи баксов. То есть вот создание этих границ. То есть, если эти границы эффективны, то проблема стресса и профессионального выгорания уходит. Но понимаешь, даже если ты говоришь, что это коммерческие курсы, но если они построены по образу и подобию...
По образу подобию еще?
Ну, бюджетная организация. Например, это может быть там, коммерческий институт, но в общем-то он выстроен так же, как...
Я еще толком сама не знаю, там какая-то новая тема, американская, что-то такое, Монтессори. Ты смеешься, но вот... Не, ну платно, где вы, конечно.
Это кто?
Что-то там всегда будет здесь. Да, я съел до 40 лет.
О, что?
Дети. Дети.
Потом юноши.
Я такому расскажу.
Главное, тебе нужно будет понять, откуда деньги брать.
Деньги я с руководителем договариваю.
Он должен высчитывать зарплату.
Это ее проблема, я сказала, просто обозначила свою сумму за занятие.
Я-то как-то с другой стороны подходил, что проблема как раз вот работников таких коммуникативных профессий, ну и то, что им может быть оказано, это первое, помочь выстроить индивидуальные границы, второе, дальше все строить эти границы. То есть, может быть, на уровне какого-то подразделения еще выстроить, да? То есть, чем больше этих границ, тем, соответственно, меньше вот этой перегрузки идущей из них. То есть, понятно, применительно к любому офису, если поставить на входе хорошего секретаря, то остальных будет время работать. А если каждый раз, а вы кто врывается и начинает грузить сотрудников чем-то, да, то, в общем, никто уже и не работает. Иногда это тупо, ну, действительно, запирание дверей, там, посадки охранника где-то на входе. Ну, границы иногда буквально. плане вроде.
У нас они больше было таких жалоб, они часто испытывают фрустрацию от общения с родителями и с учеником.
Ну, понятно, и тогда просто понимать, кто с кем разговаривает. Понятно, что по-хорошему с родителями должна говорить администрация. Если уверена, что педагоги у нее хорошие, то вот сначала педагогу беседует с родителями. Он же не нюхать там пришел, а учить. Ну, это простая мысль, в школе с трудом заходит. Потому что понятно, директор вроде бы, зачем с родителями беседует. Хотя кто бабки-то родительские тратит. Почему? Поэтому, понятно, в общем, коммерческом секторе путаются много. То есть тут всех кругов. Наша задача, соответственно, эту вот эту пирамиду перевести. Ну, видеть, на какой границе мы сейчас работаем. На индивидуальной границе, у границы межличностных отношений на уровне там подразделения и организации в целом. Собственно, кого с кем?
Да.
Соединяем. Ну вот, что-то грузануло. Как? И чего надо сказать?
Ну, как-то нет. За маленький перерыв.
А? Тяжело.